Российская летопись.
В эфире 81-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, Шуховская башня, поэт-сатирик Петр Васильевич Шумахер, шут Балакирев. 10 августа 1702 года родился фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, главнокомандующий армией на начальном этапе Семилетней войны, победитель при Гросс-Егерсдорфе в 1757 году. Апраксина вполне можно назвать не просто заложником, а и жертвой большой политики. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Апраксин не только не воспользовался плодами победы, но еще и спешно отвел войска к русским границам. Это было похоже на бегство. Прусаки поначалу даже не поверили своему счастью, а потом начали преследование русской армии до самой границы. Иные объясняли поспешное отступление Апраксина недостатком продовольствия. Но, думается, главная причина бегства была в другом. Апраксин получил известие, что Елизавета Петровна серьезно занемогла, и канцлер Бестужев-Рюмин в угоду изменчивой политики и ради пристрастий наследника престола великого князя Петра Федоровича, обожавшего Фридриха II, приказал Апраксину отступить. Тут надо сказать, что Степан Федорович был вовсе не военачальником, а царедворцем. И для укрепления своего положения при дворе Апраксин не брезговал ничем. Например, чтобы приобрести расположение графа Петра Ивановича Шувалова, двоюродного брата фаворита императрицы, он фактически сам толкнул в его объятия свою дочь, княгиню Елену Куракину. Впрочем, тут надо заметить, что и сама дочурка была не промах. Одновременно она завязала любовную интригу и с адъютантом Шувалова Григорием Григорьевичем Орловым.
Однако эта романтическая история с Орловым закончилась скандалом. Шувалов однажды застукал любовников, что называется, на месте преступления. Причем граф не стал молчать об измене своей любовницы, об этом узнал весь Петербург. Замечу в скобках, Куракина еще при этом была замужем. Впрочем, муж был тоже большой ценитель женского пола. К тому же и сам Орлов не скрывал своих успехов у женщин. «Да нет же таких дураков», — говаривал он, — «чтобы получили орден и таскали его в кармане». Предприимчивый адъютант Орлов был изгнан Шуваловым с должности, но тем самым лишь приумножил свою популярность среди сослуживцев. И главное, привлек внимание великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II. Уже давно замечено, что женщины весьма часто обращают свой пристальный взор именно на тех мужчин, на счету которых много любовных подвигов.
А немногим позднее княгиня Елена Степановна Куракина станет фавориткой императора Петра III. Князь Михаил Михайлович Щербатов в памфлете «О повреждении нравов в России» негодовал. Бесстыдство ее было таково, что когда шталмейстер Петра III Нарышкин ее отвозил домой рано поутру, хотел для сохранения ее чести и более, чтобы не учинилось известно сие другой фаворитке Петра, графине Воронцовой, закрывши гордины ехать. Но она, напротив того, открывая гордины, хотела всем показать, что была у императора. Секретарь Петра III Дмитрий Васильевич Волков даже утверждал, что Елена Степановна стала невольной виновницей появления знаменитого манифеста о вольности дворянства. Волков якобы состряпал его на скорую руку во время беседы Куракиной с Петром III, когда официальную фаворитку Воронцову не хотели пускать к императору. Ей сказали, что государь занят с Волковым рассуждением благоустройства государства.
Княгиня Куракина прожила недолго, всего 33 года, и упокоилась на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры Санкт-Петербурга. Ее надгробный памятник, выполненный скульптором Иваном Мартасом, впечатлил художественных критиков. Они писали: «Мартас расположил на постаменте надгробия полулежащую фигуру плачущей женщины. Облокотившись на большой овальный медальон с портретом умершей, женщина, плача, закрывает лицо руками. Сила и драматизм глубокой человеческой скорби переданы здесь Мартасом с исключительным художественным тактом и пластической выразительностью. Эту скорбь передают и поза плачущей женщины, как бы бросившейся с рыданиями на саркофаг, и ее сильные руки, закрывающие лицо, и, наконец, складки широких одежд, которые то беспокойно напряженно собираются в узлы, то бессильно спадают вниз. А что Апраксин? После отступления его обвинили в измене, он был арестован. Допрашивал его глава тайной канцелярии граф Александр Иванович Шувалов, старший брат того самого Петра Ивановича. Отсюда Апраксина спас апоплексический удар. Бесславный, но ожидавшийся конец для человека, который вконец запутался в чужих политических и придворных интригах. 28 августа 1853 года родился Владимир Григорьевич Шухов. Инженер, архитектор, создатель знаменитой Шуховской башни. Еще в конце 19 века он изобрел и стал проектировать сетчатые гиперболоидные башни. Первая в мире такая башня была построена Шуховым на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.
Первоначально она проектировалась как водонапорная башня. Однако в эпоху радио творения Шухова обрели новую жизнь и предназначение. Стали радиобашнями. Первые радиопередачи в Советской России велись в 1919 году из Нижегородской радиолаборатории. 25 сентября 1921 года уже в Москве на Вознесенской улице, ныне улица Радио, было начато строительство первой в России центральной радиотелефонной станции. Но потом решили создать более высокую башню с более мощным радиопередатчиком для радиостанции имени Коминтерна. Советские власти уже тогда хорошо понимали мощную роль пропаганды. Им необходим был рупор по всему миру. Ведь они как-никак готовили пожар мировой революции. И для этого в Москве на Шаболовке по проекту Шухова начали строить высокую, ажурную, цельнометаллическую башню – опору для радиопередатчиков. Первоначально Шухов предлагал возвести башню высотой 350 метров на 45 метров выше Эйфелевой. И при этом в три раза легче.
Тут самое время вспомнить об одном из главных символов Франции. Инженер Гюстав Эйфель называл свое творение просто и скромно 300-метровой башней. Она была специально построена к Парижской всемирной выставке 1889 года, чтобы показать во всей красе весь французский конструкторский гений. Впоследствии башню предполагалось демонтировать. Однако еще до начала постройки у Эйфелевой башни нашлась масса ярых врагов среди интеллигенции и деятелей культуры. 300 из них направили в мэрию письмо. «Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы и любители красоты Парижа, искренне выражаем наше возмущение во имя защиты французского стиля, архитектуры и истории против нецелесообразной и ужасной Эйфелевой башни». Среди подписантов были Эмиль Золя, Александр Дюма-младший, Ги де Мопассан. Эмиль Золя, например, считал, что Эйфелева башня может влиять на климат Парижа, будет вызывать грозы над городом. Но особенно усердствовал в сарказме автор «Милого друга», называвший башню «чернильной кляксой». А потом Мопассан частенько обедал в ресторане на втором этаже Эйфелевой башни. На удивленные вопросы знакомых он отвечал, что делает это из эстетических чувств, потому что это единственное место в Париже, откуда кляксы не видно. На момент открытия Эйфелева башня стала самым высоким сооружением в мире – 324 метра. На ее строительство ушло почти 10 тысяч тонн железа. И, конечно, сейчас даже невозможно представить, что когда-то в Париже не было Эйфелевой башни. И ее строительство начиналось с жарких протестов против ее возведения.
Шуховская башня должна была состоять из 9 гиперболических секций, установленных друг на друге и скрепленных воедино. Но из-за дефицита металла во время гражданской войны был реализован менее масштабный проект, высотой чуть более 148 метров. Вместо 9 секций – 6. И все равно работа неоднократно прерывалась из-за отсутствия материалов. А тут еще произошла авария. При подъеме 4-й секции башни из-за обрыва лебедки погибли 3 рабочих. Шухов был приговорен к условному расстрелу с отсрочкой. А эту отсрочку, прямо скажем, выдумали не иначе, как новоявленные советские иезуиты. Исполнение приговора отложить до завершения строительства. И вот, наконец, 19 марта 1922 года на башню установили датчики радиовещания и началась трансляция радиопередач.
Шуховская башня даже в уменьшенном 2 раза варианте вызывала всеобщий восторг. Известно, что образ ее конструкции вдохновил писателя Алексея Толстого на написание фантастического романа «Гиперболоид» инженера Гарина. И главное, Владимиру Григорьевичу власти великодушно отменили расстрельный приговор. А 10 марта 1939 года с Шуховской башни начались регулярные телетрансляции. Она стала эмблемой голубого огонька, который долгие годы снимали именно на Шаболовке. Башня Шухова до сих пор вызывает восхищение и подражание. В 2003 году в Мюнхене на выставке «Лучшие конструкции и сооружения в архитектуре 20 века» был установлен позолоченный 6-метровый макет Шуховской башни. Гиперболоидная Шуховская башня высотой 108 метров была построена в 1963 году в японском Кобе, потом в Чехии, уже в 21 веке в Цюрихе и в китайском Гуанчжоу, причем высотой в 600 метров. Да и знаменитая башня «Огурец» в Лондоне построена Норманом Фостером, конечно же, не без влияния идей и конструктивных решений Владимира Григорьевича Шухова. 18 августа 1817 года родился поэт-сатирик Петр Васильевич Шумахер, известный ныне в основном сборником нецензурной или срамной поэзии «Между друзьями». Его почитали наследником Баркова.
Сын русского датчанина и белоруски. Почему русского датчанина? Потому что его предки осели в России еще во времена царя Алексея Михайловича. Поэтому от пресловутого датства в Петре Васильевиче Шумахере осталась только фамилия. В 1835 году он окончил Санкт-Петербургское коммерческое училище, прекрасно знал не только физику и математику, но и древние языки. Свободно владел немецким, английским, французским и итальянским языками. Около 20 лет прослужил в Сибири, в канцелярии генерал-губернатора края и управляющим золотыми приисками, получая и проматывая солидное жалование. Потом женился, путешествовал за границей, пожил в Нижнем Новгороде и в Петербурге. Развелся. Наконец, оставшись без гроша и без угла, поселился в Москве. Вернее, стал кочевать по городу, живя у друзей и получая 150 рублей жалования в год как артист артистического кружка.
Шумахер был известен не только как творец нецензурных стихов, но и как остроумный сатирик. Народу объявлен манифест об освобождении крестьян. Вся передовая интеллигенция России ликует. Даже Герцен из-за границы славословит царя-освободителя. Только Шумахер смеется. «Тятька, эйвон, что народу собралось у кабака! Ждут какую-то всю свободу! Тятька, кто она така?» «Цыц, не шкни, пущай гуторит! Наше дело сторона! Как возьмут тебя, да вспорят, так узнаешь, кто она!» Всю жизнь Шумахер колобродил, тратил деньги на кутежи и женщин, обпивался и объедался, потешался бутыльников непристойными шутками. Не изменил он себе и в Москве. За чудачество и веселый нрав его признали достопримечательностью города. Водку пил всегда только большими чайными стаканами. Со своими друзьями в один присест опорожнял четверть ведра. Притом, по-настоящему пьяным его никто никогда не видел, у него лишь расцветало красноречие. Бывало, в дружеской попойке пропустишь водки целый штоф и, дернув за город на тройке, глотаешь пойло всех сортов. Бывало, в бешеную пору увидел юбку, и беда. влюблялся в женщин без разбору, был их поклонником всегда. Съесть Шумахер, высокий толстый барин, внешне немного похожий на Анаре де Бальзака, мог неимоверное количество блюд. С ним могли соперничать лишь некоторые московские купцы с их бездонными желудками. Даже в самые сильные морозы на улицу Шумахер выходил без шубы и пальто, в одном сюртуке. Близкими приятелями Шумахера были издатель и меценат Козьма Терентьевич Солдатенков и коллекционер Петр Иванович Щукин, историк Иван Егорович Забелин и автор юмористических рассказов Иван Федорович Горбунов. Иван Сергеевич Тургенев, издавший за границей произведения Шумахера, и переводчик Шекспира Николай Христофорович Кетчер. «Гнилому Западу в угоду, его умом хотим мы жить, и с дуру приняли методу все иностранное хвалить. Стоишь, подобно остолопу, среди этих мраморных Венер, и черт занес меня в Европу, в России лучше не в пример». От всех болезней Шумахер считал лучшим лечением баню. В Сандуны он отправлялся обстоятельно, на весь день. «Кричал я громко о свободе, клеймил стеснительную власть, скорбел о страждущем народе и угодил с народом в часть. Как либерал, поэт и барин в стихах о равенстве трубил, пока швейцар наш, Влас Тугарин, мне с пьяных глаз не нагрубил. Лишенный сладостных мечтаний, в бессильной злобе и тоске, пошел я в волковские бани распарить кости на полке. И что ж, о радость, о приятство, я свой заветный идеал свободы, равенства и братства в торговых банях увидал». Последние годы жизни Шумахер провел в странноприимном доме у Сухаревой башни, где ему отвел светлое и просторное жилье его приятель, попечитель богадельни, историк, граф Сергей Дмитриевич Шереметьев. 320 лет назад родился Иван Алексеевич Балакирев, дворянин, придворный слуга при Петре I, придворный шут при Анне Иоанновне.
Балакирев был выходцем из рязанских дворян, чей род отмечен уже в 15 веке. Служил солдатом в Преображенском полку, потом был взят Петром в услужение, стал доверенным слугой царя. Петр даже даровал ему титул хана Касимовского. Направляясь по Оке в персидский поход, Петр проезжал Касимов. Балакирев и говорит ему, что раньше здесь правили касимовские ханы, а ныне правителя нет. И просит государя: «Назначь меня ханом касимовским». И Петр дал согласие. Казалось, в шутку, но нет. Балакирев в некоторых официальных документах фигурирует как хан касимовский. У Петра слово не расходилось с делом. Конечно, титул был номинальным, но все-таки. Позднее Балакирев оказался замешанным в дело Вильяма Монса. Камергер был любовником императрицы Екатерины, а Балакирев был у них почтальоном. За это бит батагами и сослан в Балтийский порт. Правда, вскоре после смерти Петра Екатерина I вернула Балакирева ко двору. Чинов он особых не достиг, но кое-каким влиянием при дворе пользовался. А при Анне Иоанновне Балакирев стал официальным и самым любимым шутом императрицы. После смерти Анны Иоанновны ушел со службы, жил и умер в Касимове. А где же еще жить царю Касимовскому? До 1830 года никто не считал Балакирева шутом Петра I. Но вот Ксенофонт Полевой выпустил сборник анекдотов Балакирева, куда на самом деле вошло собрание шутовских острот различных стран, переведенных с немецкого. С тех пор и пошла про Балакирева слава как остроумного шута еще времен Петра I. Вот некоторые из острот Балакирева, действительные и приписываемые.
Однажды Петр I принял какое-то явно несправедливое решение и поинтересовался у Балакирева, что тот думает о царском вердикте. Балакирев простым и непечатным языком раскритиковал решение царя. Петр за такую выходку велел посадить его на гауптвахту. Однако государь выяснил, что мнение Балакирева, хотя и высказанное в неподобающей форме, было справедливым, и приказал освободить его из-под ареста. Вскоре император опять интересуется мнением Балакирева по какому-то вопросу. Вместо ответа тот говорит стоящему неподалеку гвардейцу: «Веди меня, голубчик, поскорее на гауптвахту».
В другой раз Петр I спросил у Балакирева, что говорят в народе насчет новой столицы Санкт-Петербурга. «Царь-государь», — отвечал Балакирев, — «народ говорит, с одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой ох». Петр, распалясь гневом, закричал: «Ложись!» и несколько раз ударил его дубиной, приговаривая сказанные им слова.
Вдова одного заслуженного чиновника долго ходила в Сенат с просьбой о выдаче пенсиона за службы ее мужа, но всегда получала ответ: «Приди завтра». Об этом узнал шут Балакирев. Он одел вдову в черное платье, нашил на него бумажки с надписью «Приди завтра» и в таком виде поставил женщину в сени, через которой должен был пройти Петр. Странный наряд обратил на себя внимание императора, и он спросил: «Что это значит?» Балакирев ответил: «Завтра узнаете, Ваше Величество». Петр осерчал: «Я хочу знать сейчас, а не завтра». Балакирев стоял на своем: «Невозможно, государь. Приди прежде в Сенат, государь, да спроси секретаря, и если он не скажет тебе завтра, так сегодня узнаешь, что это такое». Петр догадался, в чем дело, пошел к секретарю и спросил, о чем просит женщина в черном платье. Перепуганный секретарь признался, что эта вдова ходит уже давно, но у него не было времени доложить об этом деле. Петр приказал выдать вдове все годовое жалование секретаря.
Однажды Балакирев спрашивает Петра: «Знаешь ли ты, Алексеич, какое сходство между колесом и стряпчем, то есть вечным приказным?» Царь рассмеялся: «Если ты знаешь что-нибудь особенное, говори». «И то, и другое надобно почаще смазывать», — отвечает Балакирев.
Один придворный, очень не любивший Балакирева, как-то с издевкой спросил его: «Как же ты, дурак, во дворец-то попал?» Балакирев моментально ответил: «Да все через вас, умников, перелезал».
Однажды осенью в Петерговском парке уже старый Балакирев проходил мимо каких-то молодых дам, сидевших на траве. Одна из них стала смеяться над его сединой: «Видно, что на горах уж снег выпал». Балакирев в тон ей ответил: «И коровы уже спустились с гор на травку в долину».
Один придворный, желая прилюдно унизить Балакирева, обратился к нему с вопросом: «Точно ли говорят при дворе, что ты дурак?» Балакирев спокойно отвечает: «Не верим, любезный, они ошибаются, только людей морочат. Да мало ли что они говорят, они и тебя называют умным. Не верим, пожалуйста, не верь». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».